Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров» передача, посвященная русской религиозной философии. В студии ее автор и ведущий Константин Андреевич Махлак. Прошлая наша передача была посвящена отцу Георгию Флоровскому. Сегодня мы продолжим наш разговор об этом замечательном богослове, мыслителе и деятеле русской церкви в 20 веке. Его деятельность, его мысль была достаточно разнопланова в разные периоды его жизни, его интеллектуального становления. И остановились на его деятельности как преподавателя Свято-Сергиевского богословского института. Его преподавание, а преподавал он патрологию. Прежде всего, этот курс вел он в рамках вот этого замечательного учебного заведения русского зарубежья. Эта богословская его деятельность в значительной степени продолжила те мысли, которые содержались в его творчестве в предшествующий период. Трудно разделить флоровского мыслителя, флоровского философа и флоровского богослова. Его жизненный путь и его творчество имеет ряд сквозных мотивов, которые усложняются, детализируются, открываются в новом свете, но в рамках той деятельности, которая характерна для того или иного периода творчества Флоровского. Начиная с парижского периода, мы говорим о флоровском богослове, хотя философская проблематика оказывается ему свойственна и в этот период, вообще на протяжении всей его жизни. И часто философская тема, философская нить его мысли связывается с русской религиозной философией. Мы говорили, что Флоровский дает иной образ русской мысли. Это мысль, которая окончательно перешла в область богословия, преодолела, в общем-то, традиционную для русской мысли религиозно-философскую область. Хотя продолжала быть с ней связана многими нитями, многими темами, но эти темы в рамках творчества Флоровского звучат уже совершенно иначе, чем у русских религиозных философов, представителем которых или представителем этой традиции в Свято-Сергиевском богословском институте был отец Сергий Булгаков. И антагонизм, и дружба этих двух богословов и мыслителей – темой нашего прошлого разговора. Направленность мысли Флоровского, направленность, обращенная к святоотеческому богословскому преданию, обращенная прежде всего к интеллектуальному богословскому наследию Византии, предопределила вот тот неопатристический синтез, с которым, в общем-то, и связывается имя отца Георгия Флоровского в истории богословия XX века. Но это не означает, что все остальные темы автоматически оказывались за пределами вот этого интереса к святоотеческому преданию. Интерес к богословию, интерес к святоотеческой мысли, интерес к Византии, оказывается, неразрывно связан с достаточно большим кругом проблем и вопросов, которые охватывают историю западной мысли в разные периоды западноевропейской традиции, философской традиции, начиная с античности и кончая новым и новейшим временем. Эта тематика связана и с русской духовной культурой, с русской интеллектуальной традицией, с русской литературой. То есть византизм Флоровского – это не некое самоограничение, это, наоборот, призыв к вселенскости, назад к отцам. Тот тезис, который сформулировал Флоровский, означает вовсе не обращение к неким застывшим формам православного предания или православного благочестия, а достаточно деятельное, активное включение в орбиту церкви, орбиту предания, тех тем вопросов, которые связаны с святоотеческим преданием, живых, жизненных вопросов современности, вопросов, которые действительно являются существенными, являются животрепещущими для современников отца Георгия Флоровского, для самого отца Георгия Флоровского. Вот в этом новизна мысли Флоровского, его вселенскость, которое всегда ему было свойственно и как человеку, и как мыслителю. Период 30-х годов, начало 30-х годов, середина 30-х годов связано в деятельности Флоровского с преподаванием. В это время он много пишет. Мы говорили о том, что как раз с этого периода начинается его активное участие в так называемом экуменическом движении. где под экуменизмом, конечно, подразумевается нечто иное, чем принято подразумевать сейчас. Вообще это не некое страшное слово, которым можно запугать любого православного христианина, некоторая чисто отрицательная квалификация, экуменист, в общем-то, являющийся почти приближающийся к квалификации еретик. Тогда, в общем-то, в тот период экуменизм, конечно, не воспринимался так, он воспринимался как культурный диалог, предполагающий свои пределы, не означающие, конечно, поглощение или размывание каких-то основ вероучения в некое всесмешение, о котором говорил вот Константин Леонтьев. Речь шла о миссионерской в значительной степени деятельности, во всяком случае, так воспринимал свое служение отец Георгий Флоровский. Речь шла о свидетельстве об истине православия в инославном мире. И это тоже важная для нас черта, поскольку православие, казалось бы, потерпевшая в 20 веке сокрушительный удар, православные монархии перестали существовать по всей Европе. Во многих государствах такой традиционный православный, политический, общественный, религиозный, культурный модус существования этих стран сменился на прямо противоположный, далеко ходить не надо. Это произошло в России, православная монархия стала таким атеистическим государством, отрицающим все то, что было значимо для старой России. Но, тем не менее, вот это свидетельство о православии в 20 веке было весьма ощутимо. 20 век – это век православного богословия, это век православия. Православие стало открыто для западного читателя, для западной интеллектуальной традиции, проникло в нее, утвердилось в ней. И в этом заслуга, конечно, и отца Георгия Флоровского, как одного из виднейших представителей богословской традиции православия в 20 веке. Продолжая тему Флоровского богослова, нужно отметить публикации этого времени. Часть из них посвящена экклезиологической проблематике. Пожалуй, самый важный здесь очерк о границах церкви, тоже напрямую касающийся экуменической тематики. Также середина 30-х годов – это целый пласт очерков о русской литературной и философской традиции, очерки о Тютчеве, Соловьеве, Достоевском, некоторых других представителей русской литературы, культуры XIX века. Собственно, эти очерки являлись такими своеобразными предтечами большого труда, вышедшего в 1937 году «Пути русского богословия». Вот еще один пример наряду с восточными отцами, мысли отца Георгия Флоровского, его творчество. Вот эти две книги, пожалуй, представляют из себя наиболее значимое, что внес Флоровский в сокровищницу русской мысли, сокровищницу русской интеллектуальной и философской традиции. Здесь, вот в этих двух монографиях, Флоровский предстает и как историк, и как мыслитель, и как философ, поскольку, скажем, концепция пути русского богословия у Флоровского предполагает свою особую историософию, которая лежит в основе того анализа русской духовной, культурной, интеллектуальной традиции, который предпринят в рамках этой книги. Мы видим название, которое говорит о пути русского богословия, но, по сути дела, эта книга охватывает все сферы такого интеллектуального, духовного творчества. Она касается не только богословия, но и философии, и литературы, культурной жизни в целом. Мы видим здесь характерный для Флоровского подход, его видение всех проблем культуры, всех проблем философии, так или иначе связанных с богословской традицией, так или иначе связанных с церковью, с церковным преданием. Оказывается, что весь массив русской традиции, начиная с крещения Руси и вплоть до начала XX века, есть так или иначе путь русского богословия, где под богословием подразумевается не только корпус вероучительных дисциплин, литургики, иконографии, но и всего того, что является областью человеческого творчества, человеческой деятельности, деятельности в рамках культуры, которая оказывается неотделима от богословских смыслов. Мало того, эти богословские смыслы выявляют самое важное, самое существенное в культурной традиции и дают нам совершенно особый взгляд на происходящее, который, пожалуй, не может дать ни одна из тех дисциплин, в компетенцию которых входит анализ русской, в данном случае, культурной традиции. Не искусствоведение, не история как таковая, не литературоведение, не филология не даст тот интегральный, цельный образ культуры, образ творчества, который дает именно вот эта богословская позиция. Притом, вот эта богословская позиция Флоровского, которую он проводит в этой книге, она связана с вот этой же темой возвращения к преданию, возвращения к отцам, о чем Флоровский пишет в самом начале этой книги, своего рода введении, которому предпосылается такое уже очень характерное название «Кризис русского византизма». Вот «Кризис русского византизма», вообще тема Византии, византизма, тема Флоровского, его основополагающий тезис – это необходимость возвращения к традициям, характерным для Византии, в лучшие периоды ее существования, традиции такого универсализма на основе, прежде всего, античной традиции, конечно же, преображенной христианством. Вот этот византийский универсализм, основанный на глубокой культурной, исторической, философской традиции, это то, чего как раз не хватало русской культуре, русской мысли. Она в этом отношении оказалась изолирована от византийского наследия, изолирована прежде всего тем, что культурная традиция Византии связана с греческим языком, а Россия, Русь получила греческую веру на своем собственном славянском языке. В этом был, конечно, и миссионерский подвиг солунских братьев, но вместе с тем за этим стояла и вот эта пагубная, по мнению Флоровского, отторженность России от тех животворных источников, которые в Византии существовали, которые являлись трансляцией вот той еще идущей из античности философской, культурной традиции, которая оказалась воспринята Византией, преображена Византией и стала вот тем самым христианским универсализмом, вселенским православием, частью которого Россия и являлась. Но с гибелью Византии не осталось преемников, не осталось тех, кто смог бы продолжить дело христианской империи, прежде всего в культурном, богословском пространстве России. Это наследие в значительной степени досталось, поскольку она была единственной страной вот этого христианского, византийского сообщества, которое оказалось в состоянии противостоять внешним угрозам, которая не лишилась самостоятельности, не лишилась культурно-исторической идентичности вследствие завоевания вот исламского, которому подверглись балканские православные страны. Но, тем не менее, основная интенция византизма, которая сохранилась, безусловно, в русской архитектуре, иконописи, в литургии, в русской святости, тот свет эллинской традиции, он в значительной степени был для русской мысли закрыт. Именно для мысли здесь Флоровский подчеркивает и осмысляет, пытается осмыслить в рамках вот этого труда вот то многовековое молчание русской культуры, русской мысли прежде всего, которое всегда было камнем преткновения для очень многих мыслителей, обращавшихся к темам русской истории. Почему Россия, Русь так бедна интеллектуальными памятниками, так бедна не столько литературой, сколько вот тем, что, наоборот, в избытке присутствовала Византия, глубоких богословских споров, отсутствие самостоятельной богословской и философской мысли. Вот на этом, прежде всего, останавливается Флоровский. И как некое восполнение, необходимое восполнение отсутствия вот этого византизма, кризис византизма в России, он воспринимает и петровские преобразования, и последующий период вот существования России, петербургскую Россию, петербургскую империю, которая представляла из себя попытку вернуться в конечном счете к византизму, но вернуться через Запад, вернуться через восприятие западной культурной традиции, через восприятие западной философии. Вот такой косвенный, окольный путь туда, к своей духовной родине, представляет из себя вот традиция русской культуры 18-го, в особенности 19-го и 20-го века, начала 20-го века, которую анализирует в этой книге отец Георгий Флоровский. Читая это произведение, читая этот труд, удивляешься и эрудиции автора, многообразию его интересов, возможности видеть проблему не только в некой плоскости тем, которые связаны именно с русской традицией, а видеть ее в объеме общеевропейских культурных вопросов, общеевропейской традиции. Так рассматриваются многие явления и многие авторы XIX-XX века. Русская традиция гораздо более связана с западноевропейской культурной традицией, особенно в XIX-XVIII веке, чем, скажем, с византийской. Очень длительный, долгий процесс вот этого поиска русской традиции самой себя, поиска вот в рамках западных исканий, западных философских концепций, западных литературных и культурных традиций, культурных периодов, просвещения, романтизм. Все это проходит вот через книгу Флоровского, все это является предметом его осмысления. Конечно, совершенно замечательной чертой этой книги является целая галерея мастерски написанных портретов деятелей русской культуры, философии, русской духовной культуры, церковных иерархов XIX-XX века и более ранних периодов. Здесь проявилось, конечно, мастерство Флоровского как такого вот исторического портретиста. 2-3 черты, 2-3 точные, емкие характеристики, и перед нами уже живой образ, жизненный, цельный облик, идейное напряжение той или иной личности. Сразу видим его, это лицо, этот образ в некой динамической связи с другими образами, с контекстом всего этого повествования. Совершенно замечательная галерея типов. Когда эта книга вышла в свет в 1937 году, она, конечно же, сразу же стала таким своеобразным бестселлером. Огромное количество было написано и критических статей по поводу этой книги. В связи с этой книгой разгорелось ряд очень значимых дискуссий. В частности, вот как раз по поводу этой книги высказался Николай Бердяев, назвав ее «Беспутья русского богословия», поскольку эти пути русской мысли, которые Флоровский видит вот в этом неком блуждании между потерянной Византией и еще необретенной для России вселенской традицией, которая была бы продолжением византизма, самой Византии, Бердяева видится как некое отсутствие пути, как беспутье. Притом надо отметить, что в этой книге Флоровский достаточно жестко, иногда даже жестоко критикует деятелей так называемого русского религиозно-философского возрождения. В характеристике Владимира Соловьева, характеристике отца Павла Флоренского, того же Николая Бердяева, действительно достаточно резкие, хотя и глубокие. Здесь вот это характериологическое некое чутье и умение выразить свою мысль кратко и афористично у Флоровского достигает наиболее интенсивного выражения. Эти буквально страницы или абзацы, посвященные некоторым из русских религиозных философов, являются, пожалуй, самыми яркими и законченными их характеристиками. Мало где найдешь вот такие емкие, но вместе с тем глубокие, позволяющие промысливать дальше вот те только намеченные черты, которые Флоровский предпринимает в этой книге, являются, пожалуй, наиболее такими важными для всех тех, кто стремится как-то понять русскую философскую, интеллектуальную традицию в целом, осмыслить ее, причем осмыслить в некой такой энциклопедической статике, а в динамизме живого культурного процесса, в динамизме вот, так сказать, живой жизни, в ее вот таком очень широком, иногда разрушающем все привычные схемы, все привычные нам образы нашего прошлого, разрушающие вот эти все заранее нами заготованные шаблоны того, как мы воспринимаем прошлое. Прошлое русской мысли оказывается таким же непредсказуемым, как и ее настоящее и будущее. И в этом тоже своеобразие Флоровского как историка. Здесь во многом проявляется, что Флоровский почерпнул еще из историософии Герцена. Исторический процесс, он парадоксаль, он не являет собой поступенчатое развитие, путь от хорошего к еще более лучшему. Он действительно содержит в себе некие иррациональные, зачастую не поддающиеся человеческому анализу, историческому анализу, сюжеты. В нем действительно есть место новому, и это новое является чем-то совершенно непредсказуемым, чем-то, хотя и связанным с прошлым, но не имеющим прямой органической связи с этим прошлым. История полна чудесного и непредсказуемого. И в этом значение этой книги, несмотря на то, что вроде бы она связана с систематизаторской интенцией самого Флоровского, вот собрать под одной обложкой все значимое в истории русской мысли, в истории русской духовной культуры, с другой стороны, она оказывается выражением того видения истории, которое всегда было для Флоровского характерно, видение истории как живого человеческого общения, общения и с другими людьми, и общения человека с Богом. Событийная книга в большей степени, чем книга, передающая некие факты, какую-то фактологию русской истории. В этом тоже ее значение, в какой-то степени в этом трудность ее постижения, трудность ее чтения. Она представляет из себя вот такой поток очень глубоких размышлений, необычных фактов, необычных контекстов. И вместе с тем некий целостный живой образ. Целостный, потому что живой. То, что Флоровский в значительной степени противопоставил той теме, с которой выходил в свое время Владимир Соловьев, теме всеединства. Всеединство есть прежде всего механическое в значительной степени, пусть бы даже определяемое как некий организм, как некое соприсутствие, не механическое, а имеющее некоторое значение взаимопроникновения вот, различных явлений, вещей и событий. Мир есть всеединство, это некое все. Так для Владимира Соловьева, для всей вот этой интеллектуальной традиции, связанной с темой всеединства и софиологии, это все представляет из себя, конечно же, проекцию вечного и неизменного, проекцию божественного замысла, таков божественный план. И этот план, осуществляемый в истории, в качестве истории, из вечного становится временным, он из замысла становится осуществлением этого замысла. Но так или иначе, всегда мы видим эту вот схематику, эту тему воплощения заранее известного или того, что может быть осмыслено в качестве парадигмы происходящего. Здесь история лишена парадигматического, несмотря на эту тему Византии, тему византизма как того, что должна была продолжить Россия и что в значительной степени она не осуществила. Вот этого парадигматизма нет. История, она не завершена, она принципиально не закрыта. В истории есть место всему. Она представляет из себя действительно то движение человека к Богу, которое не может быть осмыслено ни в каких интеллектуальных рамках, или, во всяком случае, эти рамки должны быть достаточно свободными для того, чтобы описать вот эту событийность истории, для того, чтобы не сделать историю воспроизведением заранее данных архетипов. Вот в этом тоже значение этой книги и ее вызов, как бы ее некая реакция. Действительно, эта книга, может быть, слишком публицистична, слишком остро подчеркивает или слишком остро критикует вот ту тему, которая характерна очень для русской философии, русской религиозной философии, ту тему, которую сам Флоровский называл натурализмом. Натурализм мысли заключается в том, что в основу ее положена некая необходимость. Эта необходимость должна быть определена разумом, она должна быть сформулирована, эта необходимость может иметь и философско-теоретический какой-то выход или смысл, она может иметь и некий богословский смысл. Но так или иначе, с этой вот парадигмой, с ее поиском, с ее выявлением и связана русская интеллектуальная традиция. Необходимо вот обнаружить этот некий оселок, с которого мы можем видеть историю, с которого мы можем видеть мир как бы с точки зрения вечности. В какой-то степени эта традиция началась еще со славянофилов и западников. Действительно, славянофильский взгляд на историю – это взгляд на историю с некой искусственно сформулированной точки, с точки Древней Руси, которая, в общем-то, никогда такой не была, как ее видели, как ее мыслили славянофилы. Вот это Древняя Русь, это вот та точка, с которой мы, или Московская Русь, с которой мы оцениваем и судим и современную славянофилам Россию, и Запад. То же самое мы наблюдаем и у западников. Западнический взгляд на мир, и вообще русский западник – это явление очень своеобразное. Скажем, русский западник может никогда не бывать за границей, и русский западник может совершенно не знать никаких языков, кроме русского. Но русский западник – это прежде всего отношение к собственной традиции. Это ее в какой-то степени отрицание, базирующееся, опять же, на вот этой искусственно сформулированной позиции, искусственно сформулированной точки зрения Запада, как некой совокупности высших ценностей, исторических, культурных и религиозных. Притом, сам русский западник, например, может быть совершенно нечувствителен, совершенно безразличен к реальной истории западной традиции, духовной, культурной и исторической. Тоже вот своеобразие русской мысли здесь в какой-то степени у Флоровского проступает, своеобразие и его позиции. Эта книга очень необъективная вследствие тех положений, тех оснований, из которых Флоровский рассматривает историю вообще. Возможно ли она как объективная реальность? История предполагает включенность человека в историческую реальность, включенность его вот в этот свершающийся исторический процесс, включенность и приобщенность его к событию истории. И вот это как раз в огромной степени Флоровскому удается передать эту включенность, эту нестатичность исторического процесса, открытость истории. Открытость, прежде всего, живому веянию Бога, открытость истории, прежде всего, в контексте церкви, которая всегда воспринимала себя именно как историческую реальность, как реальность, которая находится в рамках этого исторического бытия в неком странствии, не предполагающем остановку где бы то ни было. То ли это будет Византия, то ли это будет Святая Русь, то ли это будет нечто третье, или это будет древнее христианство, раннее христианство. Везде христианин – странник. Никакая из исторических эпох не является, собственно, христианской, не является, собственно, православной. Родина православия – это не Москва или Константинополь, это небесный Иерусалим. Вот это чувство всегда было свойственно Флоровскому. Эту свою экклезиологию он стремился передать и в рамках, казалось бы, чисто исторических трудов, каким и является «Пути русского богословия», хотя мы говорили, что это не исторический труд, но он и богословский, и философский. Вот, пожалуй, три сферы с доминированием, конечно же, истории в том понимании, о котором мы говорили, для Флоровского является чем-то наиболее важным, наиболее принципиальным. Мы говорим о книге «Пути русского богословия». Книга сразу стала популярной, стала сразу известной, вызвала множество самых разнообразных отзывов. Отец Георгий Флоровский продолжал не только свою литературную деятельность, собственно, конец 30-х годов – это постепенное отчуждение Флоровского от Свято-Сергиевского богословского института. Очень много времени он проводит разного рода лекционных поездков. Прежде всего, это Великобритания, с Англией связано, и его участие в братстве преподобного Сергия, святого Албании, братство, которое вот прежде всего основано для сближения позиций англиканской церкви и церкви православной. Действительно, значительный период жизни Флоровского связан именно с англоязычным миром, это и Великобритания, и Америка. Много он преподает, выступает с публичными лекциями. Во время такого турне, в общем-то, его и застает война, он оказывается в Югославии. Во время войны он уже не может выбраться обратно в Париж, вернуться к преподаванию в Свято-Сергиевском богословском институте, остается в Югославии, преподает в русском кадетском корпусе, в гимназии. Потом, когда уже советские войска вступают, сначала партизаны Тита вступают в Югославию, в Белград, Флоровский уезжает в Прагу, затем из Праги он, можно сказать, чудом спасается, вновь возвращаясь во Францию, вновь он преподаватель Свято-Сергиевского богословского института, хотя за время войны его место, место преподавателя патрологии уже занято другим преподавателем, отцом Киприаном Керном, но новый декан, отец Василий Зиньковский, все-таки дает место Флоровскому в Свято-Сергиевском богословском институте, он по-прежнему продолжает там преподавать, хотя все более и более отдаляется от корпорации преподавателей Сен-Сержа, отдаляется в значительной степени в связи с важным спором с отцом Сергием Булгаковым, уже покойным, в послевоенное время Флоровский окончательно покидает и Францию, окончательно покидает преподавание Свято-Сергиевского института. В 1948 году он приглашен был в Свято-Владимирскую семинарию в Нью-Йорке, в США. Открылось это учебное заведение еще в 1938 году. 10 лет понадобилось для того, чтобы осознать необходимость более широкой, чем просто подготовки пастырей для американской церкви, более широкой научной, академической деятельности этого учебного заведения. И митрополит Феофил, предстоятель американской церкви, старается собрать вот те кадры, прежде всего, русских ученых, которые удается собрать по всей Европе, тем, чтобы поднять уровень Свято-Владимирской семинарии до более значимого и духовного, и культурного центра. В 1945 году в Америку приезжает Георгий Петрович Федотов, профессор еще Санкт-Петербургского университета, профессор Свято-Сергиевского института в Париже, Спекторский, бывший ректор Киевского университета, Николай Арсеньев, профессор Кёнигсбергского университета, профессор теологического факультета Варшавского университета, Николай Ануфриевич Лоский, профессор еще Санкт-Петербургского императорского университета. Таким образом, подбирается достаточно значимый преподавательский состав для семинарии. Каждый из этих имен, пожалуй, наиболее известный Георгий Петрович Федотов, Николай Ануфриевич Лоский, уже кое-что могут сказать об этом учебном заведении. Приглашается и отец Георгий Флоровский. Он становится деканом Свято-Владимирской семинарии, и на протяжении целого ряда лет он оказывает существенное влияние на развитие этой духовной школы. Отец Георгий Флоровский очень ясно понимал перспективы православия в Америке. Он, конечно же, сознавал то, что американское православие не может быть православием только иммигрантов, только выходцев из православных стран, не только греков, не только русских, не только украинцев. Православие должно действительно пустить корни в Америке, стать американским христианством, стать американским православием. Здесь, конечно, вот то осознание вселенскости православия, которое было всегда характерно для Флоровского, проявилось и в его вот этой административной деятельности. Флоровский добивался признания статуса Свято-Владимирской семинарии, упрочнения этого статуса, придания необходимого академического статуса, который вводил бы Свято-Владимирскую семинарию в ранг высшего учебного заведения, признанного американским академическим сообществом, что, собственно, ему и удалось со временем. Это, конечно, очень подняло престиж православной семинарии Святого Владимира, сделало возможным приглашение американских преподавателей, профессоров из светских американских университетов. Вообще, американский период жизни Флоровского насыщен контактами, связями с академической жизнью Америки. Он стремился интегрировать православие в американскую жизнь, в американскую университетскую, прежде всего, практику. И что ему удалось? Где появлялся Флоровский, там организовывались и православные студенческие общества, там появлялись курсы, так или иначе связанные с православным вероучением, с историей православной церкви, с историей православия в русской культурной традиции. Вот тот круг интересов, который Флоровский представлял своим творчеством, он действительно занял то место в американской интеллектуальной, академической традиции, которая в значительной степени подняла престиж православия, сделала его действительно чем-то американским, как некогда православие стало русским, сербским, болгарским. На это была направлена деятельность Флоровского. Он всегда настаивал на необходимости преподавания в Свято-Владимирской семинарии на английском языке. И практически с того времени, как Флоровский стал деканом, вот это преподавание шло на английском языке, что тоже имело очень серьезные миссионерские последствия. В уже 1954 году вследствие разногласий с руководством Свято-Владимирской семинарии и внутри академической корпорации Свято-Владимирской семинарии Флоровский был вынужден покинуть пост декана Свято-Владимирской семинарии. Хотя, собственно, общее направление жизни этого учебного заведения сохранилось, сохранились те традиции, которые заложил отец Георгий Флоровский. В 1951 году в Владимирскую семинарию приезжает отец Александр Шмеман, Сергей Верховский. Как раз дальнейшая история Свято-Владимирской семинарии будет неразрывно связана с именем отца Александра Шмемана. Он наследовал Флоровскому на посту декана Свято-Владимирской семинарии. И действительно, вот эта связь времен, в общем, практически доходящая до нашего времени, она очень оказала значительное влияние на традиции этого учебного заведения. Постепенно тот вес, который в свое время православным образованием в Западной Европе имел Свято-Сергиевский богословский институт, достигло практически того же богословского уровня, благодаря и отцу Александру Шмеману, и отцу Георгию Флоровскому, и многим другим, потрудившимся на ниве православного образования в Америке. После 1954 года отец Георгий Флоровский оказывается в достаточно сложной ситуации, не имея постоянного места преподавания, безусловно, потеряв тот круг и административной деятельности, который он должен был поддерживать в качестве декана. Но он не оставляет преподавания, преподает в греческом богословском учебном заведении Святого Креста в Бруклине, он читает лекции в Гарварде. К этому последнему периоду жизни творчества Флоровского относятся его статьи, работы, касающиеся философских вопросов и патрологии. О последних вещах, о последних событиях, вот такой эсхатологический очерк вышел в то время из-под пера отца Георгия Флоровского «Империя и пустыня. Антиномии христианской истории». Тоже очень значимая большая статья. «Понятие творения» у Афанасия Александрийского. «Владимир Соловьев и Данте. Проблемы христианской империи». «Проблема старой русской культуры», «Положение христианского историка». Эти, еще многие другие статьи, вот как раз в тот период времени вышли. Что можно сказать об этих статьях уже немолодого русского богослова, отца Георгия Флоровского? Само их перечисление уже многое может сказать, в частности, обращаю ваше внимание на слово «проблемы», которое часто встречается в названиях работ. Не просто дань такой вот академической традиции, но и очень существенная черта творчества Флоровского. Для него, несмотря на то, что он был православным богословом, вот эта тема проблем, антиномий, которые обязательно лежат на нашем пути к Богу, обязательно встретятся нам в нашем обращении к святоотеческой традиции, было чем-то очень важным и глубоко не случайным. Мы часто воспринимаем православное вероучение как нечто данное, не подлежащее никакому проблематическому изучению. По сути дела, это, конечно, не так, это большое заблуждение. Для христианской мысли вот эта тема проблем, тема парадоксов наиболее важна, наиболее существенна. Путь к Богу лежит через преодоление этих проблем, через разрешение этих вопросов, которые в конечном счете все-таки остаются вопросами, поскольку разрешаем мы их не только на теоретическом уровне, сколько на уровне экзистенциальном, что тоже всегда подчеркивал отец Георгий Флоровский, будучи вот таким стойким продолжателем темы личности в русской мысли, в русском богословии. Богословие Флоровского – это богословие личности, как и Владимира Николаевича Лоскова, с именем которого, так же, как и с именем Флоровского, связана слава русской патрологической науки, слава русского богословия в XX веке. В 1964 году Флоровский переезжает в Принстон. Это последнее в его долгой жизни путешествие уже внутри Америки. Преподает Флоровский в Гарварде. В 1964 году следует отставка, 70 лет – предел для университетского преподавателя. И через 9 лет, в 1979 году, Флоровский умирает. Такова жизнь, важные черты творчества отца Георгия Флоровского. Перед нами крупнейший русский мыслитель XX века, которого мы, конечно, никак не могли обойти вниманием в рамках нашего курса по истории русской мысли. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго, спасибо за внимание.